Начинаем второе занятие из Месехта Йома. В прошлый раз говорилось о... приводилось утверждение Раби Шимон бен Йехуцадак. Утверждение парадоксальное о том, что если Талмид Хахам, мудрец Торы, не мстит как змей, он не Талмид Хахам. Утверждение противоречит тому, что нас учили. Мы удивлены. Гемора тоже удивлена, но в отличие от нас она ведет дискуссию на ином уровне. Она говорит, дело не в том, что я удивлен, а вот есть пасук в Торе, который против этого. И что это за пасук? Приводится пасук следующий. Это Хумаш Ваикра, 19-й перек, 18-й пасук. Лоусиком, Лоусистор, не мсти и не храни зла на Бене Меха, другое еврея. Яхафна Рейха Кмойха. И полюби другого, как себя. Мы разбирали, как Гемор изучает эту часть пасука, не мсти. Там есть еще второе слово, не храни зла, а памятство, нетира. Значит, вот сегодня мы начнем с того, чтобы изучать это понятие. Злопамятство, по-видимому, как-то связано с местью, поскольку в Хумаше это стоит рядом. Как? Ну, давайте смотреть, как Гемора объясняет, что это такое. Таем. Эзеху хинутира. Что такое себя представляет вот это злопамятство? Сказал ему, ну, скажем, Рувен сказал Шимон, одолжи мне топор твой. Умрлей ответил ему, не одолжу. Замахор на завтра сказал уже Шимон Рувену, одолжи мне халат твой. Ответил ему, вот, он дает ему халат. Они, и говорят фразу такую, я не такой, как ты. То ты не одолжил мне это. Это вот это и есть нетира, это и есть злопамятство. Он ему дает предмет, ты хочешь халат, пожалуйста, я тебе его одалживаю. Но сопровождает фразой, я не такой, как ты. Ты мне не одолжил, а я тебе даю, одалживаю. Это суть нетира, злопамятство. В том суть этого запрета. В конце концов, он же дал ему этот халат, то, что просил, что уж такое. Ну, сказал фразу какую-то там, не очень уж такую, но почему это запрещено именно на уровне Торы. Ну, всякой митцве в Торе или равных запретах есть какое-то сакральное скрытое содержание. Надо хорошо понимать, любая митцва, которую мы понимаем вот просто ясно, что вот да, так должно быть. Тем не менее, есть в этом смысл. В этом, бывают те, которые на поверхности видно, но все равно там есть скрытый смысл. Такой скрыт, что не знаешь просто. Специальное учение этим занимается. Но вот здесь мы попробуем так установить смысл этого запрета, в чем тут суть, опираясь на видимое. А видимое дано в самом пасуку. Пасук сказан в конце. Вяхавта лриха к мойху. Конечно. Давай. Значит, вот митца вяхавта полюби другого как себя. Про это шла речь в тот раз. Схема была такая, к чему мы пришли. Полюби другого как себя. Полюби как себя, значит, себя должен полюбить. А потом уже другого. Вот такая последовательность. Об этом говорит пасук. Как-то не кажется странным, чтобы любить другого, а сначала полюбить себя, но тем не менее, вот такова реальность. Как полюбить себя, что полюбить в себе, объяснялась душа, душа. Причем не животную душу, чего-то хорошего не выйдет. Возникнет моментально это я, эго, себелюбие. А полюбить человеческую свою душу. Тут надо быть осторожным, когда вот я так, человеку говорю, ты знаешь, должен научиться любить себя. Из-за этого много у тебя несчастий. Надо быть крайне осторожным. Крайне осторожно отнестись к этому совету. Что в себе любить? Вот это должна спросить у того, который это советует. Ты просто совет полюби себя, можно погореть, как принять таблетку, в одном поможет, а будет сайд-эффект. И все еще хуже может станет. Вот мы говорили, полюби себя в смысле свою душу, человеческую. Тогда ни о ком себе любви речь не будет идти. В духовную сферу поднимаешься. Сразу. Как полюбить себя? Ну, значит, про это шла речь там. Сейчас, конечно, все не будем повторять. Но вот после того, как это будет достигнуто, твоя душа станет для тебя реальностью, тогда и душа другого человека станет реальностью. Тогда имеешь дело с человеком, уже имеешь не просто дело с его человеческой природой, она есть, и тут могут быть препоны. Но за этим стоит иное. То же самое, что у меня есть. Для меня это реальность, значит, в другом тоже это будет. И это вот когда перешагиваешь через внутренний мир человека, который не всегда презентабельный. В этом суть это имеется. Полюби как себя. На уровне вот этом высоком есть соединение. На уровне более низком, на уровне животной души есть проблемы. Но митцва перешагнуть через это. В этом суть этой митцвы. Перешагнуть через внутренний мир другого. Значит, игнорировать его, но иметь отношение на более ином уровне, тогда ты в митцву выполнил. И действие по отношению к человеку должно определяться вот этим. Теми препонами, которые, а не теми препонами, которые стоят. И вот хранить злобу, злопамятство, оно явно вступает в противоречие с этой идеей. Наоборот, это идет в одном посуху. Мы видим вот в этом смысл этого запрета. Он разрушает митцву виахавта. Он преграды для этого. Просто преграды разрушает больше. Поэтому посуд запрещает это. Так у нас два запрета. Первый на месть, второй на злопамятство. Какой из них более суровый? Прикиньте для себя. Какой более суровый кажется? Ну вот есть такое рассуждение, что, конечно, месть – это более суровая вещь. Почему? Злопамятие, но по примеру Геморы, что такое злопамятие, мы этому следуем, он одолжил ему халат. Дай мне халат, он мне нужен, пожалуйста. На три дня. Он сделал действие. В первом случае месяц он ему не дал просто. От ворот в ворот. Он снабдил фразой передачу. Не бесплатно дал этот халат. Что? Добавил. Ну, слова в словах. Но в действии он явно поступил лучше. Значит, месть более суровый недостаток у человека, чем злопамятство. Я рад, что мне это слово как-то трудно преднести, потому что оно не внутри сидит. Свободен от этого. Так, хорошо. Так, это вот такое рассуждение. Оно вполне приемлемо. Но можно рассудить по-другому. По-иному посмотреть на вещи. А именно, человек отомстил, не дал ему этот халат. Как ты мне, так и я тебе. Мы квиты. И человеку полегчало от этого. До этого, вчера, я у него просил, он мне не дает. И вот у меня в сердце защемило. Он меня ущемил. Дело не столько даже в топоре этом, а вот он меня как бы чуть-чуть, но поддел. Дальше он пришел ко мне. Я также поступил, мы квиты теперь. Все, стало легче на душе. Что во втором случае? Злопамятство. Он дал ему этот халат, но то, что было в сердце, оно никуда не ушло. Я тебе даю этот халат, но... И дальше, вот какой ты и вот какой я. И это мы сохраним. Никакого квита. Нет квитов. Не квиты. Остается. Причем действие, вот это не просто в сердце у него это, а он еще облег в действие. Подтвердил этот негатив действием. Я даю тебе этот халат. И что нам казалось, о, хорошо, он отдал ему этот халат. Ну, наоборот, дело же не в халате, это же вещи. Это для ума схвалы, но для других народов. Мы должны по-другому смотреть. Кто стоит за кадром, вот это действие, оно облекло, дало силу этим словам. Я не такой, как ты. Вот я это делаю. В сердце негатив не просто сохранил, а он еще сильный. И вот что мы имеем. Это же еврей. Он живет в нашем духовном пространстве. Вот появилось это источник, который испаряет этот негатив. То пространство, где мы живем, будто мало остального. А это еще вот добавление на уровень приобщения Торы. Это одно. И второе. Различие между местью и
Запанистом.
Все время летает. Запанистом. То, что в первом случае вот этот Рувен, который не отдал ему халат, равенство. Как ты мне, так и я тебе. Мы равны. Два еврея равны, оба нехорошие. Правда, Рувен так не думает. Он думает, что он вполне. Во втором случае никакого равенства нет. Один принизил другого. Вот ты так поступил, а я по-другому. А себя возвысил. Это частый способ возвышать себя за счет принижения другого. Один из вариантов. Нет равенства. Я лучше тебя. Это тоже своего рода месть. Он отомстил, но не в уровне физическом, а в уровне сердца. Он свой негатив, который у него в сердце, воткнул в другого. Такого типа месть. Ну, с этой точки зрения, вот сложить первое и второе, то, что мы сейчас имеем, выйдет так же наоборот. Злопамятство гораздо хуже, не просто хуже, а гораздо хуже, чем месть. И так можно посмотреть. Выбирайте то, кому что больше нравится. Что на самом деле хуже из этого. Так, дальше. Теперь возвращаемся в Гемору. Мы увидели в пасук эти два понятия, это качество. С помощью Гемора разобрались, и здесь есть нюансы, различия. Теперь возвращаемся к Геморе. Гемора сказала, что если Талмид Хахам мстит не как Нахаш, он не Талмид Хахам. Слышится так, что мстить для Талмид Хахам вполне нормально. Но надо так еще там мстить, как змей. На что Гемор говорит, нет, так не может быть, потому что вот есть пасук Хумаш. Проблема. И как разрешить эту проблему? Гемора находит ответ, выход из положения, а именно, пасук говорит про деньги. Месть, основанная на деньгах. Должить или взять в рент. Деньги. А то, что сказал Рави Шимон бен Йехуда Цодок, это относится уже не к деньгам, это другого типа мести. Есть разные типы мести. Одна посредством денег, другая нет. И получается по ответу Гемора, что месть не через деньги, и Талмид Хахам допустимо. Пример такой мести, скажем. Человек один руин оклеветал Шимон. Шимон это не понравилось, и там нашел момент, когда он смог оклеветать руин. Это месть, тут деньги ни при чем. Другое затронуто. Тут получается, что не может быть, что Талмид Хахам такое приветствуется. Это странно. Неужели так? Гемора тоже удивлена. Но она, опять-таки, ведет дискуссию на уровне талмудическом, и она приводит опровержение такого предположения, что действительно будто бы ответ. Не может такого быть. Почему? Она приводит Брайсу, то утверждение мудрецов, предшествующей эпохи. Вот есть Гемора, Талмуд, а есть то, что было высказано мудрецов предыдущих поколений. Мишнайот, Брайса. И вот одно из них Гемора и приводит. Что это за утверждение? Давайте смотреть. Оскорбляющих, то есть их оскорбляют, а они не оскорбляют. Слышат позор на себя и не отвечают тем же. Делающие мяхову из соображения любви, что они делают из соображения любви, непонятно. Мейхин, веселяющийся бейсурин, в несчастьях. Человек в несчастье, а он веселится при этом. Странно очень все. Алейхем про них, вот про эти четыре случая сказано пасук. Сейчас, значит, посмотрим пасук, который про это говорит. Это пасук из Танаха, Шофтим, 5-й перек, 31-й пасук. Да, когда погибнут все враги твои, сгинут, имеется в виду, все враги твои, Господи, любящие же Его, Творца, да будут как солнце в восходящее во всей силе своей. Вот мы можем привести этот пасук на вот эти четыре случая. Первый случай, человека оскорбили, он не ответил этим. Не отомстил. Мог бы на оскорбление оскорблением, не отомстил. Второе, его позорили, он не стал делать то же самое в ответ. Не стал мстить. Ну и два других случая, они уже не связаны с этой геморрой, но вот мы потом будем изучать эту братью, что она означает, более-менее досконально. Но пока вот пойдем по той конве, которая сейчас в геморре. И вот говорится, что если человек не мстит, когда ему делают плохое, не через деньги, оскорбляют, деньги ни при чем. Вот когда он не делает в ответ так же, не мстит, тогда вот он будет сравним как солнце, возрастает солнце. Вот, все это прекрасно, только непонятно, что геморра здесь хочет. Цель геморры показать то, что месть неденежная запрещена. Было предположение, такой ответ геморра дала, что если человек мстит деньгами, о, есть пасук. Если человек деньгами не мстит, пасук нет, но все равно нельзя. Где мы это видим, что нельзя? Вот из этой брайсы. Давайте смотреть брайсу, что здесь написано. Если не мстит, то как солнце. А если мстит, значит не как солнце. Хорошо, полно людей, которые не как солнце. Это еще не запрет. Не запрещено играть в футбол. Не запрещено рисовать картины, писать картины. Не запрещено ехать там в кругосветное путешествие. Все это можно. Но ты не как солнце, не светишь. Здесь никакого прегрешения нет. А геморра намеревалась с помощью этой брайсы привести и сказать, так нельзя. А брайса совсем другое. Если ты так отомстишь, не то чтобы это нельзя, но ты не будешь как солнце. Если брайс сказал, если ты отомстишь, ты будешь как сточная канава. Вот это все понятно. Но здесь же он по-другому. Вот не ясно, что геморра здесь привела. Для чего эта брайса нужна? Она совсем не объясняет то, что геморра хотела сказать. Проблема. Ну, это не литературное произведение, значит, мы должны вдуматься, что здесь, наверняка здесь доказательство, только в чем оно? Оно закрыто, скрыто несколько. Давайте разбираться. Геморра привела этот пасук. Пасук говорит, что если человек не мстит, таким образом, там, другие вещи, которые делают, про него сказано в этом пасуке, что сказано? А любящие Творца, они будут как солнце, любящее Творца. Здесь слово «любящее Творца» – оно ключевое в понимании геморры. А именно, почему? Человек любит Всевышнего. Значит, любит Всевышнего. Это не просто провозгласить декларацию «я люблю Творца». Это, конечно, нетрудно. Даже может почувствовать, что это такое тоже нетрудно. Человек склонен к чувствам. На самом деле, любовь – это приближение. Не словесное, а в реальности. Что значит реальность? Это значит, вот такая жизнь. Живет этим. Живет этой близостью. Значит, живет близостью. В поступках это проявляется. Так. И вот на такое будет ответная реакция сверху. Любовь человека к Творцу вызывает обратное. Что вызывает? Это интересно. Что значит Всевышний любит человека? Что это такое? Забудь о этих общих словах. Он любит всех, всех евреев любит. Забудем про это. Что значит он любит человека? Он же не мы. Суть любви – приближение. О каком приближении к Всевышнему может идти речь? Послушайте. Не будем, так сказать, на уровне яслей. Какое приближение там? А счет чего? Тут к солнцу не приблизишь, а обожгешься, а тут еще гораздо больше. Значит, он посылает шефу, душу человека, специальную шефу близости, любви. Любовь – это близость. Он такую шефу душе посылает, проявление любви. И второе, поскольку человек не просто вот как-то душой, а живет таким образом, действия совершает, приближающие его к Творцу, Всевышний также и отвечает на это. Он и действием будет отвечать. При этом происходят вещи, которые... Вот именно от этого, что Всевышнему ответил, ты хотел переехать в Израиль. И где жить? Он думал, его куда-то там в Хайфу отправят. А раз, совершенно неожиданно, Иерусалим, вот так вдруг получилось. Это действие, которое прямо в душу человека попало. Он, может, даже прослезился в этот момент от радости и от неожиданности. А должен понимать, вот на 90% это вот к нему так отнеслись наверху. На 100%, что мы не знаем на самом деле, что происходит. Но есть хорошая вероятность того. 90% я просто так сказал. Есть основания полагать для этого. Но еще раз подчеркиваю, я бы не сразу шел в это заключение, о, он меня любит. Моя жена, кстати, была очень осторожна в этом. Ее он точно любил. Она была крайне осторожна сказать, вот, о, я любит. Вот. Иногда она признавала это. Так, так вот, проявление любви, оно идет и через питание души, и через действие. А человек душой приближается и действиями. Так и в ответ то же самое получает. Так вот, значит, сказано, любящие, они вот будут как солнце, а те, которые не любят, здесь имеется в виду не просто не любят, но не имеют любви, а не любят. Говорится про месть. А месть, мы говорим, это не то, что не любит другого, как себя, а он убивает это, эту концепцию, идет против этого. Это месть, мы про это уже говорили. Значит, здесь точно так же. Брайсон говорит, вот здесь месть имеется в виду. Это пасук. Значит, этот не просто не любит, играет там футбол, еще что-то. Политику пошел. А он действительно внутри себя совершает действия, которые идут против этой любви. Он идет против Всевышнего в плане вот этой любви. Значит, идет против Всевышнего в плане любви. Он отдаляется от него, совершает такие поступки, которые отдаляют его. Любовь – это сближение, он отдаляется от него. Ну и в ответ, что он получит? Отдаляйся, я не пострадаю, Всевышнему ответит. Хочешь отдаляться – пожалуйста. Так вот мы видим, что здесь, в этом поступке мы видим отдаление. И тогда, раз это отдаление от Всевышнего, это не просто нейтральная к нему позиция, значит, это запрещено. Еврею это запрещено. Запрещено есть свинину и запрещено отдаляться от Всевышнего. Нет. Вот это Гемора здесь имеет в виду. Не думай, что запрет мстить только о деньгах. Это основано на деньгах. Вот, пожалуйста, другой пример. Человек оставляет другого в ответ. Это запрещено. Почему? А вот здесь указано почему. Что в этот момент ты отдаляешься от Творца Мироздания. Это не твое место. Твое место, ну, приближаться, но еще, по крайней мере, стой на месте. Надо уходить. Идешь против замысла Творца. Это запрет. Он тебя делал время, поставил в это место и сказал, знаешь что, люби меня. Да? Наоборот. Он приступает к запрету. Ты вышел на этот момент. Вот это Гемора имеет в виду. Приводя это Брайса. Так, скрытым образом действительно заложен этот запрет. Так нельзя поступать. Теперь давайте посмотрим. Ну хорошо, один запрет сформулирован в Торе, это про деньги. А другой запрет вот здесь сформулирован, наверное, другие случаи можно подобрать, где-то тоже всплывают. Но все-таки это не запрет Торы. Кумаш так не написано. Это нехорошее качество. Нести через деньги тоже нехорошее качество, но, по-видимому, уровни разные. И где более суровое, ну вот то, что в Торе сказано, более суровое. Получается, что месть через деньги, она большее прегрешение, чем месть через вот те, не через деньги. Возникает вопрос, почему? Так, начал вопрос, почему? Надо же начаться будет разобраться. Первый случай, когда вот не через деньги, скажем, в случае Брайса, человека оскорбили, он оскорбил в ответ. Его опозорили, он опозорил другого. Это вот один случай. А второй через деньги. Дай мне халат. Нет, я не дам тебе халат, что ты мне не дал. Где больший проступок? В этом случае, когда не через деньги или через деньги? Как нам кажется, где больше? Если человек позорит другого, тот, вроде бы, это более серьезное прегрешение. Оскорбить другого или просто не да, я не дам тебе халат. И фразу еще сказать, или без фразы просто сказать. Просто не дам и все. То есть на интуитивном уровне явно вот позор, оскорбление превышает Просто я не дам тебе это. Но Тора смотрит по-другому. Вот про это опозорить все она написала. А про то написала. Кстати, не надо думать, что на самом деле вот корбить и опозорить это пустяк. Это не так. Тора тоже об этом говорит, а именно, если один человек опозорил другого, он должен платить деньги за это. Таков закон Торы. Это тоже Хумаш написано. Сколько денег? Ну, это уже зависит от того, кого оскорбил или опозорил. Если это шут перед тобой, ну, тут деньги большие не надо платить, потому что он сам себя каждый вечер на ковер выступает на арену и сам себя позорит. Для него это оскорбление со стороны много не значит. Но если человек знатный, его оскорбили, тут уже придется раскошелиться. А если хасу, что он царя оскорбил, а эфмиса? Убить положено по закону. То есть нельзя позорить другого, и за это поплатишься. Но это отдельная статья. Мы сейчас говорим про накома, месть, про это. И вот тут по какой-то причине, месте, Тора дает как бы приоритет в негативном смысле деньгам, чем позору. Вот мы видим, что закон Торы противоречит нашему интуитивному представлению. Ну и как в таком случае поступить? Два способа, два выхода есть. Либо подправить Тору, чтобы она соответствовала нашему представлению о мире, либо наоборот, себя как-то подстраивать под Тору. И два способа работают. Один приводит к реформистам, а другой, значит, более глубокому изучению Торы. Почему? Что, ага, мои интуитивные представления, как они у меня сложились с детского сада еще, я прочел и слышал на лекциях по иудаизму, не соответствует тому, что написано в Геморе. Я должен как-то поменять. Не все на это готовы. Но, в принципе, это способ. Начинаю как-то подстроиться под Тору. Вот мы по этому пути и пойдем сейчас. Почему же на самом деле прегрешение в смысле денег, на почве денег, превышает месть на уровне, скажем, опозорить человека или оскорбить? Вот почему так? Ну, давайте вникнем в это. Первое. В поступке есть два аспекта. Например, а именно, действие. Значит, я тебе не одолжу этот халат. В другом случае, я тебя опозорю. Разница большая. Второй аспект. Я тебе отомщу тем, что не дам халат. Я тебе отомщу тем, что я тебя опозорю. В этом смысле уже есть пересечение. Вот это месть. Надо в действии различить первые эти два аспекта. С точки зрения того, что получил этот Шимон в ответ, одно. Он не получил халат или его оскорбили. С этой точки зрения, конечно, ему предпочтительно, ладно, этот халат, лишь бы я не оскорбляю, не позорю. Но это с точки зрения вот этого аспекта, с точки зрения Шимона самого. Но если с точки зрения мести самой посмотреть, что здесь происходит, где превосходство, а именно про это Гемора и говорит. Мы сейчас должны оценить этот поступок не с точки зрения, а что произошло с пострадавшим, а пойти глубже, посмотреть с точки зрения мести самой по себе, что происходит. Где более суровое прегрешение? Вот поэтому мы должны вникнуть. Давайте смотреть. Случай халата и топора. Это один случай у нас, и второй про оскорбление, позор. Как оскорбили? Он ответил тем же. Это месть. Чем вызвана эта месть? Мы сейчас говорим не про Шимона, а про Рувен, который это сделал, отомстил. Чем вызвана у него вот эта месть? Стрела была направлена прямо в него. Шимон его оскорбил. Но когда человека оскорбляют или позорят, у него возникает явно какая-то негативная реакция в ответ. Чисто инстинктивно. Просто неприятно очень, по меньшей мере. Он начинает мстить. Это один сценарий. Другой вариант. Ему не дали топор, он не дал халат. Что здесь сработало? Значит, ну мы выясняли, что стоит за месяц на прошлом занятии. А именно, у человека есть вот эта агрессивность в природе, которая спит и не спит. Полуспит как бы.
Сам он не будет делать такого. Но если ему сделают, он моментально улучшит момент, когда можно стать точно так же поступить. Зверь как бы проснулся, пробудился. Это суть мести. Атака пошла не прямо в человека, вот стрела. Его оскорбили. Деньги. Ему не дали топор. Это нечто внешнее. Оскорбление это прямо в человека пошло. Я не дам тебе топор. Дальше человек-то задело. Но это не направлено прямо в него. Это действие по отношению к нему какое-то. Тем не менее, в тот момент стал реагировать на это. На внешнюю как бы причину. Вот мы видим. В первом случае это мщение. Оно обусловлено тем, что эмоциями. Меня оскорбили, но ударение на оскорбили. Меня, значит, я должен ответить. Если бы мне просто деньги не дали, топор, я, может, ничего не стал делать, что тут нет эмоций особо. А здесь опозорили, оскорбили. Это глубоко запало в меня. Это глубоко запало в меня, она движущая сила для того, чтобы поступить точно так же. Она выводит эту месть. В случае с деньгами, там нет никакой внутренней раны. Тем не менее, этот ответный удар возникает. Месть – это ответный удар. Только стукнули, он в ответ. Но в случае оскорбления, его вот этот ответный удар, он во многом исходит из эмоций, из эмоциональной реакции. Другой, который не имеет свойства наносить удар человеку другому, не мстит. Ну, вот его оскорбили, значит, бывает. Но тут есть этот момент обратного удара, но он может быть в случае, когда человека действительно вот так, как бы его руку взяли и потащили от него, а он уже и пойдет за этим. И в этом смысле месть из-за денег, она говорит о том, что это более суровое прегрешение. Там нет никаких эмоций, все равно он бьет другого. Второй аспект, мы говорили в этой ненависти, помимо агрессивной природы, он меня оскорбил, он мне не дал. Мне, здесь ударение на мне. Мне не дал? Я, как гора, ну, горка, холмик. Я если ошибся. И тут меня сдвинули с этого места. Он пошел против моей природы. Я должен встать на место. Как? А я ему так же сделаю. Отомщу. Это вот я поставил себя на место, где я был. Мы видим, что за этим стоит вот такая подоплека. За эту месяц через деньги. Он меня. Лучше оскорбил, он меня оскорбил, да, но он меня оскорбил. Я не могу это перенести, он здесь перенести это не может, потому что здесь есть эмоции. И в этом смысле недуг, как назовем это, болезнь внутреннего мести, в смысле денег, она более серьезный этот недуг, чем в смысле вот позор или оскорбление, когда самого человека стрелу в него направляют. Тут внешний фактор вызывает удар. Этот удар идет от действительно чистой вот этой природы, той природы части человека, которая называется месть. Здесь в этом случае оскорбил, опозорил. Здесь этот ответный удар во многом не от самой его природы, а от эмоций. Природа, да, он мстительный, но не в той степени. Разно не в той. Потому что деньги... Не дал ему топор, он бы прошел мимо. Ладно, не стал бы мстить. Человек, который не дал топор в ответ, халат, в этом случае, когда его оскорбили, он бы наверняка оскорбил в ответ. Если в том он не оскорбил, то в этом точно дал бы сдачу. Тут еще эмоции наложились в этот момент. Вот поэтому Тора ставит месть через деньги, посуп, фумаш, более серьезное прегрешение, которое потребует более серьезного исправления, то бишь наказание. Наказание – это и способ исправления. Знаешь, как у людей сажают в тюрьму и сидит там. Тебя наказали. Наказание в Торе, какое же Бог дает наказание, так это чтобы исправить. Если больше надо исправлять, когда через деньги имеет, значит, больше будет наказание за это. Если он при этом оскорбил, и вот второй аспект, он оскорбил другого, если он сделал публичный, вот тот спал лица, красное поменялось, лицо стало белым, хамам говорят, что он потеряет Олам Хаба из-за этого, вещий мир. Это же другая сторона. А здесь говорится про месть в чистом виде. Надо различаться. И когда художник, он не два цвета использует, черный да белый, у него палитра целая. Там график, там там два цвета, действительно. Но в принципе художник, он палитра. А здесь, в этом вопросе духовных, она не меньше, это больше, чем семь цветов в духовных вопросах. Более тонкая организация, чем видимый мир красок. Вот мы здесь на этом занятии видели эти нюансы. Ну хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы? Погромче так.
Люби ближнего, как перешагнуть через свойство человека. А если он рассак амур, то перешагнуть?
Значит, вопрос. Хумаш сказал, люби другого, как себя. Хумаш не сказал каждого другого. Не сказано это. Это вот пример, когда человек читает, и он как-то от себя что-то еще добавляет. И получается все равно проблема. Я понял вашу проблему. Есть мица, Рам пишет про это. Ненавидь Раша. Не просто ты должен быть к нему индифферентным, а есть мица ненависти к нему. Что стоит за этим? Это уже разные, там есть разные мнения, разные комментарии. И у нас были лекции про это. И говорилось про, что означает ненависть к злодею, к Раша. Вы еще добавили Раша Гамур. Это уж другое совсем. А если он не Гамур, не абсолютно завершенный, тоже не значит, что должен он любить, потому что любовь – это сближение, так? Раша запрещено сближаться. Гемора говорит, Гемора Кедош, не смотри в лицо Раша. Страдаешь от этого. То есть мы имеем одно утверждение, другое. И дальше надо как-то их сопоставлять. Что означает каждое? Значит, теперь конкретно ваш вопрос, если он, значит, нет этой мицвы любить. Нету. Нет мицвы любить каждого еврея. Нету. Наоборот, мицва такая, если человек заслужен, значит, тоже ненавидеть. Дальше вопрос, как ненавидеть? Что это значит? Что ненависть – это ты в сердце себе пускаешь негатив против другого человека. Женщина ненавидеть Раша. Да пропади он пропадом. Почему он должен оказывать влияние негативное на мое сердце? А никогда такого не будет. Или оказывается, что я должен исправить себя, не впускать этот негатив в свое сердце. Тем не менее, имеется ненавидеть Раша, что это значит. Вот там на этом занятии я говорилось, что ты должен совершать действия, разъединяющие. Ненависть, сина – это антипод Ахаву. Ахава – это сближение, ненависть – это разъединение на уровне действий. Он меня просит деньги – не дам. И потому что мне жалко, что я не буду давать деньги в плохое место. Я должен так поступить. То, что это мой выбор, это выбор. Но если я поступлю не так, я поступлю плохо. Другое, много примеров, когда я должен отделиться от него. Это правомерно, это необходимо, это вполне мицву при этом. Но, я полагаю, я должен этот негатив впускать в сердце, к себе. Действие. Есть какое-то животное, его надо, прежде всего, убить. Знаешь, я ненавижу это животное в этот момент. Я не хочу, чтобы оно имело место, вот и все. Потому что плохо. Я никакой ненависти к нему не имею. Но я выполняю мицву ненависти к нему, действием. Это очень важно понять. На мой взгляд, человек, который претендует на какой-то духовный уровень, он не имеет права ненавидеть никого. Там Абу Мазан, Гитлер, нет ненависти. Они мерзавцы. Я сказал совершенно спокойно, мерзавцы. Я не вложил никакого негативного от себя ингредиента. Да, факт. Крыса, из крысы. Нет места ненависти. Есть пренебрежение, чувство омерзения – это другое совсем. Еще вопрос.
Но переводится как «возлюби ближнего своего». Вот видите, веду, вероятно, ближнего возлюби, тот, который ближе тебе.
Как вы понимаете, какой ближе?
Свойством ближе.
Да. Имеется в виду еврея, все. Евреи нет мицвы любить гоя. Нету. Есть две мицвы – любить еврея и любить гевер. Только ты присоединился к народу. Вот эти два псухим есть в Хумаш. И только так. А не то, что нет мицвы любить нееврея, а это, я бы сказал, запрещено. Почему? Потому что любовь – это сближение. На каком основании? в основе стоит душа, тонение на уровне душ. Нет его в природе. Нету. Не так сделано. Это основание для этого. Если начинают делать вещи, которые противоречат устройству творения, и действительно любить другого Бога как себя, я иду против сотворения мира в этот момент. Мир-то не так сделан. Мир сделан, чтобы было разделение, различие. А я иду против, я нарушаю закон Торы в этот момент. И все евреи, которые хотят, чтобы все вот были вместе, все народы, знаете, приближали, они цвет давать им какой-то. В чем тут это все? Они не делают то, что в Торе сказано. Они дают Торы. Давать им свет. Это же свет, это ближайший, приближающий к себе. Зачем это надо? Кто хочет, он может, имеет право. Тогда надо пройти определенную процедуру. Или не хочешь принимать гиюр, пожалуйста, живи как вот на уровне 7 месяцев. Но их и многие сейчас там в Европе, на Западе, в Америке так делают. Очень хорошо. То в мед. Их место в мире. Я уважаю это место, очень рад этому месту. И за них, и за себя. Иначе я должен их любить. Если они приняли, перешли в наш лагерь уже, это другое, если место в Торе любить. Почему? А вот уже в одном корабле плывем. Есть основания для этого. Потому что я хочу. Не от себя надо действовать. Я хочу, мне кажется, кто ближе. Есть книги, которые регламентируют нашу жизнь. Если мы следуем, понимая это, ну, значит, у нас будет более или менее. Если мы не следуем, у нас будет менее, чем более. Вот всегда оно и происходит. Еще вопрос. Погромче.
А с человеком, которым ты кормишь хлеб свой от него?
Призму Мишли в Каэлэс. Слушай, царя Шлома Каэлэс. Так, так в чем вопрос?
Не только не общаясь, не только не иди на сближение, а прячь хлеб свой от него. Так написано.
Значит, это надо смотреть, что посуд на самом деле значит. Но право в том, что это означает какое-то совершение действия негативного по отношению к нему. Надо посмотреть контекст, посуд, что там значит. На первый взгляд просто хлеб – это концепция... Лехом Тора, Легори дается. И это значит, что вот внутреннее ему не давай. Но я еще раз говорю, что я не склонен сразу давать комментарии, надо взять посуд, посмотреть. И тогда будет ясно, что, о чем там идет речь, если будет ясно. Будет полностью, что будет ясно. Но в принципе так. Конфликт, значит, имеется в виду, что вот если есть конфликт, тогда ты не имеешь права такое делать. А что делать? Не просто кусок хлеба ему не дать, а тут другой смысл какой-то. Какой надо смотреть, что написано? Еще вопрос. Ну, хорошо, до следующего раза тогда. Всего хорошего.